Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале «Ищем выход». Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал «Ищем выход». Не забывайте ставить лайки. В описании канала вы также найдете всю информацию о том, как можно помогать каналу «Ищем выход», всей той группе новых YouTube-каналов, которые возникли на месте когда-то существовавшей радиостанции «Эхо Москвы». Но мы об этом тоже немножко еще поговорим сегодня. А пока, знаете, то, с чего я хотел начать, собственно, по названию программы, да, это уже было заложено. Христианский рецепт того, как победить в войне. И вообще, возможно ли с христианской точки зрения, возможно ли победа в войне? Честно скажу, да, я думаю, что возможно. Но для этого нужно очень серьезно подойти к вопросу, что лежит в природе того или иного конфликта, который провоцирует прямые боевые действия. Что стало причиной, что стало основанием, и самое главное, отсюда мы сразу же можем перейти к следующей составляющей. А какова цель? Что я хочу, чего я хочу добиться в итоге? И вот, наверное, на этот вопрос простой ответ, который дает человеческая логика, будет звучать так. Ну, что за глупость? Да? В войне я хочу победить. Я хочу победить врага. Хорошо, скажем мы с вами, с христианской точки зрения. Вот у нас до начала войны были два врага. Что у нас в итоге? Что у нас в конце? В конце у нас есть победители и побежденные. Наверняка даже с точки зрения социологии, с точки зрения любых социальных наук, с точки зрения общественного мнения, если хотите, это вряд ли будет устойчивая конструкция. Это будет конструкция, которая будет очень сильно нуждаться в импорте смысла. Собственно говоря, если мы с вами вспомним послевоенную Германию в 40-е, 50-е годы, все программы денацификации Германии, которые там происходили, и в Западной Германии, и в Восточной, вот они все были об этом. То есть происходил, помимо фактического разгрома гитлеровского рейха, происходил такой вот импорт идей. А что будет, если этого импорта не случится? Собственно говоря, будет Веймарская республика, вот, и будет развиваться реваншизм в той или иной стране. И 10 лет, и 20 лет, и 100 лет, и 150 лет побежденные будут помнить о своем бывшем величии и о том, как здорово было, когда мы были сильны, и все враги трепетали перед нами каждую секунду. Рано или поздно такие настроения, они, конечно, приведут к рецидиву. К рецидиву реваншизма, к новой войне, попытке вновь доказать с помощью силы свою так называемую правоту. Наверное, если мы будем исходить из другого подхода, вот есть противоречие. противоречия между странами, между народами, между группами в одной стране. Есть противники. И целью нашего конфликта должно быть не победители и побежденные, а были противники, а стали союзники. Тогда, кстати говоря, кажется, что, может быть, и без вооруженных усилий можно обойтись. Просто путем длинных разговоров, длинных переговоров, поиска интересов, поиска новых каких-то путей, поиска новых, если хотите, такое затасканное немножко выражение, но тем не менее, новых горизонтов. Вот сегодня пришло сообщение о том, что запущен модуль, российский модуль на Луне. Ну и замечательно все, что я хочу сказать. Ура! Это прекрасная новость, которых у нас, надо сказать, давно уже не было. Что мирная российская ракета летит куда-то к другому звездному телу, да, для того, чтобы заниматься там научными исследованиями. Ну и прекрасно. Вот таких новостей хотелось бы побольше, а не про Искандеры, кинжалы, арматы и все остальное. Вот что я хотел сказать в самом начале нашей передачи. Извините, конечно, наверняка кому-то это рассуждение может показаться наивным, но, уважаемые друзья, дорогие зрители, что мы видим сегодня? Мы видим то, что специальная военная операция, которую проводят вооруженные силы России в Украине, явно не имеет серьезных перспектив для военного решения. Все это продолжается поставки оружия, продолжаются мобилизации людей, продолжается гибель людей. И ничего не происходит. Ничего не происходит. Не происходит формирование никакой новой реальности. Собственно говоря, новая реальность заключается только в том, что конфликт может тянуться бесконечно. Значит, нужно менять угол зрения. Значит, нужно менять подходы. Значит, не оспаривая факт, к сожалению, его невозможно оспорить, то, что между государствами Российской Федерации и государством Украины на протяжении этих 30 лет все время тлел, иногда тлел, а теперь уже разгорелся пожар из клубка противоречий и экономических, и политических, и языковых, и каких угодно. И политики оказались не способны. А кто-то, видимо, из политиков посчитал, что вообще это самый простой способ. Стукнуть кулаком по столу, перевернуть доску и сказать, что теперь будет по-моему. По-моему, тоже не получается. Значит, нужно останавливаться, значит, нужно прекращать огонь, значит, нужно искать мирные способы выхода из боевых действий. А вопросы границы, вопросы языка, вопросы людей, которые, собственно, имеют право жить там, где родились, это вопросы другие. Это вопросы переговоров. Такие вопросы на поле боя не решаются, потому что уничтожить село, уничтожить город, снести его с лица земли и сказать потом, ну, а теперь будем тут жить мирно, это плохой способ. Это способ, который рано или поздно, через 10, через 20, через сколько угодно лет, приведет к новой войне. Ну вот, не забывайте, пожалуйста, дорогие друзья, что у нас с вами есть чат. В этот чат можно задавать вопросы, а не только общаться друг с другом. Вот. И, собственно, наша программа ради этого и делается, чтобы мы могли совместно размышлять над теми проблемами, которые нас с вами волнуют. Ну вот я заглядываю теперь в чат, уже довольно много всего написали. Добрый день. Да, спасибо большое Сапсанов за публикацию ссылки на мой авторский телеграм-канал. Мы там регулярно пишем и о темах, связанных с Центром помощи беженцев в Санкт-Петербурге. Вот, правда, у Центра помощи есть тоже отдельный канал. Вот, работа эта продолжается, работа эта расширяется. Вчера вот я был в Москве, мы общались в постоянном представительстве УВКБ ООН, Управлении Верховного комиссара по делам беженцев ООН. В общем, мы начинаем довольно плотно, я надеюсь, и продуктивно тоже, очень надеюсь, сотрудничать с УВКБ ООН. Вот, потому что, конечно, проблема беженцев – это тоже не проблема только лишь двух стран. Ну, исходя даже из самого простого и очевидного, что подавляющее число беженцев, которые бегут от военных действий, они не остаются на территории Российской Федерации. Они здесь какое-то время находятся, а потом большинство из них предпочитает уехать куда-то либо в Украину, либо в страны Европы. Вот. Либо вернуться домой, если там прекращаются боевые действия на той территории, где находится у человека дом. Так или иначе, огромное количество стран со всего мира в этот процесс завязано. Огромное количество гуманитарных организаций. Тот же самый Международный Красный Крест, и тот же самый УВКБ ООН, и волонтерские организации, и государственные службы. Потому что миллионы, повторяю, миллионы людей были вынуждены оставить свои дома и искать лучшие доли. А в первую очередь искать безопасности для себя и своих детей. К сожалению, боюсь, что эта работа еще на много-много лет. Вот, потому что вернуть все как было – просто росчерком пера уже, к сожалению, не получится. Вот. Содом и Гоморра – это выход, не знаю, о чем. Ну, для кого-то, может быть, кого упадет камень с неба – это выход. Вот. Так. Почему практически все войны начинаются из-за религиозных распри? Нет, это неправильно. Религиозный фактор на протяжении человеческой истории, конечно, очень активно используется элитами, властями для провоцирования того или иного конфликта. Но если мы проанализируем, в чем была подлинная причина того реальной религиозной подоплеки в этом не было. Чаще всего это все те же самые, уж извините за цитату из 90-х, да, спор хозяйствующих субъектов. Кто-то хочет захватить ресурсы, кто-то эти ресурсы не хочет отдавать, хотя даже не умеет, может быть, с ними справляться, да, как собака на сене сидит, сам не ем, другому не дам. Вот, и так далее. А религиозный фактор уже используется для военной пропаганды. Вот. Это правда. И это, к сожалению, то, что человечество пока не смогло преодолеть. Хотя уж казалось бы, для мировых религий, для ислама, для христианства, это вообще недопустимо. Как мусульманин может брать в руки оружие, чтобы убивать своего брата? Как христианин может брать в руки оружие, чтобы убивать человека, который находится с ним в одной церкви? Что значит в одной церкви? Мы единое тело Христово. И тем не менее, одна рука пытается убить другую. То есть, если, конечно, говорить всерьез, то как раз именно целеполагание мировых религий, оно исключает, уж по крайней мере, братоубийственные войны. Но, тем не менее, конечно, с большим успехом пропаганда продолжает использовать религиозный фактор для оправдания вооруженного конфликта. Итак, здорово, здорово, все тоже люди. Где вы были, чем занимались прошедшую неделю? Ну, мы по-прежнему занимаемся все тем же самым. Да? Мы помогаем воссоединяться с семьями, мы помогаем беженцам получить медицинскую помощь. Мы сейчас начинаем формировать, к сожалению, ситуацию. Вот мы получили вчера в течение дня довольно подробную информацию о том, что все достаточно плохо по-прежнему на левом берегу Херсона, на левом берегу Днепра после затопления. По-прежнему люди нуждаются в гуманитарной помощи, довольно большое количество заявок. По счастью, на нас вышли волонтеры, которые непосредственно там работают на месте. Сейчас будем думать о том, как им помочь, в том числе финансово, ну и технически, для того, чтобы доставлять туда гуманитарную помощь. Довольно большое количество стариков, довольно большое количество инвалидов там остается, которые пока не могут выехать или не хотят выехать. Значит, хотя бы продуктовые наборы и наборы с бытовой химией надо туда доставлять. Кажется, у нас появляется возможность это делать, потому что в течение некоторого времени с транспортом туда были большие проблемы. Вот, повторю, провели переговоры с УКБ ООН, продолжаем заниматься госпитализацией людей в Петербурге. К сожалению, последствия некоторых травм, и в частности огнестрельных ранений, они очень серьезные. У нас вот есть одна подопечная, кто верующий, пожалуйста, помолитесь о ней, рабе Божьей Дарье. Вот уже третья операция ей сделана за последнее время. Последствия огнестрельного ранения, разрывная пуля. В общем, очень с ногой у нее большие проблемы. Никак не удается врачам по-настоящему, так сказать, ее вылечить, стабилизировать. Вот. Так, ну вы верите в силу молитвы? Это если вопрос ко мне, то я отвечаю «да». Точнее, конечно, вообще было бы ответить не совсем так. Я не верю в силу молитвы. Я знаю, как это работает. Я этим пользуюсь. В качестве примера, в качестве модели я многократно говорил, сейчас просто повторю. Знаете, я не понимаю, как синусоидальный вот этот самый электрический ток течет по прямым проводам. Вот не понимаю. Что-то я там чувствую вот необъяснимое. Где-то меня там дурят. Но я совершенно точно знаю, что если я подхожу к стене, на которой прикреплен выключатель, я его нажимаю, и лампочка загорается. То есть она работает. А если лампочка не загорелась, такое тоже бывает. Значит, первое, что нужно сделать, это проверить, не перегорела ли она, и поменять. А если лампочка в порядке, но свет все равно не горит, значит, надо пойти посмотреть, пробки вышибло или не вышибло. Ну, а уж если и пробки не вышибло, и лампочка в порядке, а свет по-прежнему не горит, ну, вот тогда мастера звать надо. Это вот такой бытовой пример, который на самом деле, уверяю вас, прекрасно описывает то, что происходит с человеком в молитве. Если я молюсь, оно должно срабатывать. Если оно не срабатывает, значит, давайте проверим, что не так. Если совсем-совсем не срабатывает, значит, возможно, стоит поговорить с умным человеком, мастера позвать, да, который вместе с вами пройдет всю эту цепь от предмета молитвы, да, до способов, которыми вы пользуетесь, и попробует определить то звено, где произошел разрыв цепи. Электричество нам с вами поможет понять, как работает молитва на самом деле. Почему потопы Содома и Гоморры не привели к... Так, про потоп Содома и Гоморры, или это через запятую... Ну, в общем, я не понимаю. Во всяком случае, в Содоме и Гоморре потопа не было. У меня был вселенский потоп, о котором мы говорим, и после которого остался только Ной и его семейство. Вот. А в Содоме и Гоморре были камни с неба, вот, и лава раскаленная, которая уничтожила эти города. И там цели были немножко разные, мы можем предположить. Плюс ко всему, ну, мы с вами понимаем, так или иначе, что история про Вселенский потоп – это такая, как бы сказать, библиоцентричная картина мира, которая очень важна и которая осталась в человеческой памяти, и которая в первую очередь и в большой степени является таким, если хотите, объяснением человекоцентричности Библии, объяснением того, что в центре библейской истории на самом деле стоит одна единственная тема. Это взаимоотношения Творца и творения. И вот вся Библия на разных примерах с той или иной степенью, если хотите, исторической достоверности рассказывает нам об этом. И Библия интересна не наличием или отсутствием там динозавров, глобального похолодания, ледниковых периодов и чего-то такого. Она интересна тому, как человеческая личность воспринимает личность Творца, входит с ним в взаимодействие, и постепенно человек приходит к пониманию человечества через взросление отношений между Творцом и творением. Приходит к пониманию целей и задач Бога по отношению к человечеству и, соответственно, сможет научиться реагировать на то, что Бог предлагает человеку. Вот об этом. Так что результат, знаете, опять же, вам любой естествоиспытатель всегда скажет, отрицательный результат тоже результат. Вот. Так, насчет ведов не знаю. Так. И пытаюсь найти вопросы. Расскажите о тех, кто вам помогает. Люди, организации, спасибо. Помогает очень большое количество людей. Вот у нас есть штатные сотрудники Центра помощи беженцам. Всего у нас порядка 10 человек работает в штате. Кто-то на ставке, кто-то волонтером, но в полной, так сказать, с полной выкладкой, да, 24/7. Потому что, к сожалению, работа, связанная с беженцами сейчас в текущей ситуации, это работа 24/7. Наши телефоны не выключаются. У меня 2 телефона, еще всякие разные тоже способы коммуникации со мной. Вот, постоянно идут те или иные запросы. Кто помогает? Помогают, опять же, организации, медицинские учреждения. Кто-то из них не очень хочет, чтобы их называли скромные люди. Кто-то не возражает. Например, частная помощь, скорая помощь Корис нам очень помогает. Сеть лабораторий федеральной, одна из федеральных сетей лабораторий, очень помогает. Помогают гражданские, городские больницы, самые разные. И Елизаветинская, и Святого Георгия. И, к сожалению, Скворцова-Степанова, потому что регулярно мы сталкиваемся с обострением психиатрических заболеваний, что человеку нужна психиатрическая помощь. И вот, помогают частные, повторю, государственные, городские и федеральные клиники и так далее. Возможно, вас интересует, на что мы живем. Живем мы исключительно на частные пожертвования, никаких государственных грантов, никаких грантов от фондов мы не получаем. И более того, честно скажу, мы и не планируем. Почему? Потому что, в общем, того объема финансов, который мы получаем, ну, условно говоря, ну, не то, что достаточно, но когда нам чего-то конкретно очень сильно начинает не хватать, например, на проведение той или иной операции, мы объявляем специальные сборы. Потому что, к сожалению, даже при наличии полиса обязательного медицинского страхования не всегда человеку могут оказать в рамках квот ту или иную помощь, особенно если это высокотехнологичная помощь. К сожалению, в России у нас сейчас все не очень здорово с такой медицинской темой, как реабилитация. Тоже в основном реабилитация, постинсультная, после ранений и так далее, чаще всего это тоже за деньги. Вот. Но главное, что мы делаем абсолютно, естественно, бесплатно во всех смыслах, мы консультируем. Мы каждую историю, каждую человеческую трагедию пытаемся все-таки проанализировать и понять, что можно сделать. Вот. Что можно сделать для того, чтобы реально людям помочь. Если лампочка не загорается, первым делом надо помолиться. Ну, помолитесь, если она у вас после этого загорится, да, вы мне напишите об этом. Я вас просто в ранге чудотворцев прославлю в тот же день, что по вашим молитвам загорелась перегоревшая лампочка. Вот будем вас показывать всем желающим. За деньги, обязательно за деньги это будем делать. Я иногда разговариваю с Богом наедине, просто говорю о том, что накипело на душе, а папа говорит, что это ненормально. А, к сожалению, папа ошибается. Вот. А Христос в Евангелии именно так и предлагает молиться. Христос в Евангелии говорит о том, что иди в свою комнату и молись там наедине. Вот. И уверяю вас, что молиться можно и своими словами, пусть это будет разговором. У Бога нет, уверяю вас, нету какого-то вот единственного правильного рецепта, да? Вот нужно сказать определенный набор слов, и только это поможет. Это магия, это язычество, вот такой подход. Вера в то, что только сочетание, там, я не знаю, мышиного кала, трехлетней выдержки с сушеной лапкой жабы и, не знаю, каким-нибудь там цветком, расцветшим этой ночью, вот это сочетание плюс правильные слова приведет к результату, это магизм чистой воды. К единобожию не имеет никакого отношения. Единобожие как раз исходит из простой, посылки. Господь Бог – это личность. Личность, дружески настроенная по отношению к человеку, заинтересованная в общении с этим человеком. Значит, соответственно, чем искреннее от сердца, пусть даже и своими словами, человек может к этой личности обращаться, тем с большей гарантией будет результат. Наполнить каноническую молитву, да, богослужебную молитву внутренним содержанием своим сердцем, ну, это нужно еще, так сказать, этому нужно какое-то количество времени научиться, да, и тогда это начнет получаться. Вот. Не у всех получается до конца жизни. А вот искренняя молитва своими словами – это лучше всего. И уверяю вас, что вот просто такой разговор с Богом по душам, это тоже бывает очень полезно. Вот. Не смущайтесь, нормально. Кто уговаривал не начинать СВО? Вы знаете, очень многие люди уговаривали не начинать СВО, в частности, ваш покорный слуга в том числе. Не использовали для этого и публичные трибуны, и, скажу честно, и непубличные трибуны, и те или иные возможности. Не получилось. Ничего не получилось. К сожалению, то, что случилось, оно случилось. История сослагательного наклонения не имеет. Это большая беда. Вот. И это очень большая ошибка, но тут уж, к сожалению, изменить, откатить назад невозможно. Это уже факт истории. Вы видели своими глазами чудотворные действия? Да, видел. Видел, и честно могу сказать, неоднократно видел, ну, в качестве примера могу привести очень простую. Вот, когда после медицинской помощи, когда после усиленных молитв, и человек молился не один, а за человека молились многие, внезапно на очередном плановом, например, скрининге оказывается, что у человека полностью отсутствуют метастазы. И врачи сами разводят руками и говорят, ну, с точки зрения медицины это необъяснимо. Но с точки зрения медицины это уже свершившийся факт. Метастазы исчезли. Если это не чудо, ну, скажите мне тогда, пожалуйста, что, по вашему мнению, является чудом? Так, сейчас у нас перерыв на 1,5-2 минуты, и вернемся, продолжим отвечать на ваши вопросы.
Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Продолжаем эфир. Ну, вот здесь сейчас у нас не вопрос, скорее я бы сказал, что это реплика, но давайте я ее все-таки озвучу. Мамкин Хакер пишет: призывали к миру, посылая Стрелкова с отрядом или Уткина с вагнеровцами для войны. Ну, обратите внимание, что все-таки призывали одни, а посылали другие. Если для вас все на одно лицо, то, ну, давайте вернемся к тому, с чего началась сегодняшняя программа. Вот, о том, как победить в войне. Просто кто-то ставит себе одну цель, а кто-то ставит себе, видимо, цель совершенно другую. Так, вопрос. Вы верите, что мы можем хотя бы приблизиться к эре милосердия и гуманизма, или мы так и будем продолжать мстительственные преступления других государств и оправдывать ими свои сегодняшние? Я верю, что все человечество, в том числе и Россия, в том числе и острова Зеленого мыса, и любое другое государство, все вместе, человечество все-таки приближается к эре милосердия. И предсказанное, пророченное тысячелетнее царство Христа на земле – это все-таки реальность, а не абстракция, не просто фигура речи. Да, я верю, и более того, я честно могу сказать, что если все-таки смотреть на историю человечества, все-таки определенные признаки мы видим. Гуманизации вообще человеческих отношений. Другое дело, что современные институты зачастую не работают, современные системы международной безопасности зачастую не работают, и об этом в том числе мы вчера долго и подробно говорили с представителями Верховного комиссара ООН о том, какие нам нужны на самом деле способы сдержек и противовес. И вообще, знаете, вот, наверное, сейчас как раз я упомяну обстоятельства, которые многих на этой неделе, скажем так, просто поразило и, естественно, было пусть и недолгой, но темой обсуждения в социальных сетях. Это то, что МИА «Россия сегодня» заявила права на торговый знак «Эхо Москвы», на название, на торговую марку. Ну, вот, и все возмущались и очень много говорили нехороших слов в адрес руководителей этого информационного агентства. Я не вижу ничего плохого. Это просто системно разные подходы. Мы с вами говорим про этику, а есть люди, которые говорят про экономику. Экономика, ничего личного. Торговый знак стоит денег. И, видимо, у руководства МИА Российской информационной агенции, или как они там называются, «Россия сегодня», да, есть точные данные, что этот торговый знак, ну уж по крайней мере в течение тех 10 лет, на которые он регистрируется, заявка подается на 10 лет, он будет востребован. Я сильно сомневаюсь, что под брендом «Эхо Москвы» будут хорошо продаваться нефтяные вышки. Или хорошо будет продаваться какая-нибудь человеконенавистническая риторика. А вот для либеральной общественности это торговый знак, который несет совершенно определенную смысловую нагрузку. Значит, те, кто не про этику, а про деньги, точно знают, что монетизация этого торгового знака еще не закончена. И он скоро, я уверен, что очень скоро, будет сильно востребован. Вот о чем они думают, вот, собственно говоря, чем они занимаются. Это вообще, кстати, действительно ключевой момент все-таки. Да? Что первично, этика или экономика? Может ли добавочная, прибавочная стоимость, да, руководить народами? Или должны быть другие способы? Вот мы сейчас, я думаю, человечество, опять же, повторю, не только Россия, отнюдь не только Россия, подошли к тому, что необходимо будет отвечать вот на эти вопросы. Что первично? Экономика или этика? И только так человечество сможет получить новый импульс для развития. Лично для меня, конечно, ответ очевиден, что этика должна быть первичной. Тем более, что у человечества экономически уже хватает ресурсов для того, чтобы кормить и 8 миллиардов, я думаю, что и 10, и 15 миллиардов людей на Земле человечество может прокормить. А вот сделать их жизнь осмысленной, потому что в чем смысл жизни? Купить новую модель телефона, получить максимальное количество лайков, в чем смысл? Улучшить исключительно бытовые условия, пристроить еще террасу к бане? Только это? Нет, это хорошие, это нормальные цели. Но исчерпываются ли предназначения человеческой жизни исполнением только вот таких задач? Или у человека есть что-то побольше? Давайте не будем про звезды, про покорение космических пространств. Давайте поговорим просто о каких-то простых вещах. О добрососедстве, о человечности, о помощи ближним. Вот, о, не знаю, общедворовых праздниках. Каких-то очень простых и ясных вещах, тоже не требующих каких-то сверхусилий. Вот, примерно так. Так, спасибо за ответ, пожалуйста. Так. Вам разблокировали карточки банка? Нет, у нас там еще наши, так сказать, к сожалению, видите, у меня лично у меня очень загруженный график, да, и я просто все это время никак не успеваю, не могу найти время, чтобы съездить в отделение банка. Ну, съезжу. Понимаете, в любом случае, то, как нам помогать, все это публикуется, есть разные способы. Опять же, всегда можно перечислить на расчетный счет общины, что, собственно говоря, мы в любом случае делаем, потому что подавляющий количество этих денег, мы просто потом с этих частных счетов переводим на счета общины, и там уже оплачиваем медицинские и прочие услуги, билеты, если это нужно. Вот. Ну, в общем, есть разные способы. В телеграм-канале «Тюрьма и вера», «Тюрьма, война и вера», в закрепленном сообщении вы эти способы найдете, и, в общем, особых проблем нет. Так, главное, чтобы церковь не становилась подразделением ФСБ. Вы знаете, я думаю, что если церковь станет подразделением любой иной светской организации, пусть даже кооператива по производству свечек, это тоже будет плохо. Церковь, она на то и церковь, что у нее задачи надмирные, если хотите. У нее задачи нет не быть. Церковь должна жить по законам этики, а не по законам марксизма, ленинизма или любой иной экономической концепции. И вот в чем задача церкви. Вот. И поэтому, естественно, она не может быть подразделением ни специальных служб, ни специальных никаких других еще. Отец Григорий, к вам приходит прихожане, поддерживающие СВО, вы их переубеждаете. Вы знаете, я очень много общаюсь с самыми разными людьми, вот, естественно, да, и среди них есть и военнослужащие, и кто угодно, и семьи. Вот, я все время говорю об одном с этими людьми, да, о том, как оставаться человеком. Оставаться человеком, убивая другого, не получится. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому, понимаете, вопрос не в том, чтобы переубеждать, а вопрос в том, чтобы находить болевые точки. Потому что, конечно, к священнику чаще всего приходят люди, у которых случилась проблема. Ну, например, мобилизованный муж попал в плен. Ну, зачем мы будем обсуждать поддержку или не поддержку СВО? Нам нужно решать конкретную задачу. Или был убит, или был ранен, или существует угроза призыва. Вот. Я все-таки стараюсь вообще не со всеми людьми не делить людей на тех, кто противник, и тех, кто сторонник. Подождите, давайте разберемся главным. Да? Зачем вам поручик чужая земля? Да? Зачем ты хату покинул и пошел воевать? Где та гренада, которая требует, чтобы крестьянам отдали землю. Вот об этом стоит иногда поговорить, понимаете? Так что это не вопрос переубеждения, это вопрос поиска смысла жизни. Так. Что там про Янукович говорил, не знаю, не следил. Так, спасибо еще раз за публикацию реквизитов. Так. Как примириться с фактами бесчеловечности и продолжать верить в волю Божию? Очень хороший вопрос, конечно. Бесчеловечность, она откуда возникает? Ну, давайте так, честно. Она же возникает бесчеловечность как результат действия человека. Ну, практически каждая ситуация, да, она связана с тем, что одни люди решили, что они имеют право навязать другим людям свое мнение, свою волю, заставить других людей жить так, как я считаю нужным. Как результат, бесчеловечно. Есть в этом воля Божья? Нет. В этом нет воли Божьей. И в этом есть то, что православная антропология характеризует как Божье попущение. Господь попускает тому, чтобы в том числе на земле происходили бесчеловечные вещи, происходили действием рук конкретных людей. Потому что Господь верит в силу, в разум человека, в любовь человека, то, что человек сумеет преодолеть эти страшные обстоятельства. И человечество сумеет преодолеть эти страшные обстоятельства. И что самый большой злодей и самый ужасный преступник, у которого не отнята свобода воли, он имеет возможность раскаяться. Покаяние – это не просто в эфире Первого канала размазывать сопли и говорить о том, что я был плохой. Нет. Покаяние – это всегда действие. Покаяние – это всегда изменение всей линии жизни, всей стилистики. Иногда такое покаяние требует монашеского пострига и удаления куда-нибудь там в пустыню, чтобы там в одиночестве стоять на камне и молиться. Разные существуют способы, действенные способы покаяния, но вот каждый человек уже имеет возможность выбрать свой. Так, не надо вторгаться в Чечню, никуда не надо вторгаться. Так, 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 задавайте вопросы. Да, друзья, задавайте вопросы, потому что уже скоро у нас остается всего 15 минут. А вот через 15 минут меня отдельно и специально просил Валерий Нечай, главный редактор канала, и «Ищем выход», напоминаем, кто этого не знает. Вот. Сейчас я зачитаю, как правильно звучит анонс, который нужно сделать. А в 14.00 на канале «Ищем выход» еженедельное шоу Дмитрия Губина «Губин он Air». Вот. А в 19.00 вечерний разговор с журналистом YouTube-канала «Живой гость» Сергеем Бунтманом. Вот, пожалуйста, на канале «Ищем выход» сегодня еще как минимум две программы, вот, которые тоже можно будет посмотреть. Так, 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 не понял там про лампочку, не понял, кто кому Губину писал. Про Губину вроде про лампочку ничего не писали. Так, 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 пытаюсь увидеть хоть какие-то вопросы, а то вы тут между собой, дорогие друзья, выясняете отношения, уже до геев и евреев добрались. Это говорит о том, что, в общем, спор уже зашел достаточно далеко. Так, 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 нравственный закон, хорошо. Так, ну вот. Зачем Богу испытания? Разве он садист? Да нет, Богу испытания не нужны. Слушайте, когда один человек, например, по имени Каин Адамович, да, берет каменюку и убивает Авеля Адамовича, это Бог все придумал? Или все-таки Каин Адамович самостоятельно принял такое решение? Напасть и убить брата. Кто это придумал? Бог или человек? Человек. Так почему мы на Бога сваливаем ответственность? Мы хотим быть кем? Понимаете? Вот смотрите, есть, опять же, ну давайте так в качестве примера. Есть компьютерные игры, да, в которых, например, есть ваш аватар, ваш персонаж, которым вы управляете целиком и полностью. Вот мы хотим быть аватарами Бога? Нет. Бог сотворил человека как самостоятельную личность. Человек обладает всей полнотой возможности действовать вне зависимости ни с чем, кроме своей собственной воли. Человек определяет налево, направо, что такое красное, что такое зеленое, что такое черное, белое, добро, зло, сладкое, горькое и так далее и тому подобное. Человек сам это определяет. У человека есть вся возможность действовать самостоятельно. И вот вопрос в том, как человек пользуется. При этом Бог не оставил человека. Бог дал, пожалуйста, в том числе через пророков, через Писание, через Откровение. Бог дал простые, понятные, очень простые и очень понятные правила для того, чтобы человек становился счастливым. Заповеди Божьи – это не для того, что налево пойдешь, секир башка будет. Это про то, как тебе счастливым быть. Не убивай, не кради, почитай отца и мать, не завидуй, будешь счастливым. Вот что говорит Господь. Заповеди – это не уголовный кодекс, не административный кодекс. Это про другое. Человек говорит, да я сам разберусь, что ты тут ходишь, какой-то там, я не знаю, старикашка бессмысленный на облаке, что ты нам тут втираешь, попенок. глупости всякие. Я сам решу. Человек начинает действовать самостоятельно. Получается довольно плохо. Приводит к трагедиям. Приводит к войнам, революциям и чего угодно. С массовыми жертвами. Ну, хорошо, говорит Господь. Теперь ты, человек, ты, человечество, свалилось в очередную яму. Хорошо, говорит Господь. Давай выбираться. И человечество, постепенно, медленно преодолевая последствия самых чудовищных вот таких потрясений, тем не менее собирается, поднимается и идет дальше. Вот как это выглядит, если хотите, на самом деле. Так. Олеся с кем-то тут еще обсуждает. Какая удобная позиция, все одобряемое попами человек делает не сам, а Бог, а все порицаемое не Бог, а только человек. Так, вы не разобрались с позицией. И одобряемое, и неодобряемое делает человек. Бог может помочь человеку разобраться с самим собой. А делает все человек. Вы либо не поняли, либо зачем-то, надеюсь, что все-таки не специально, подменяете понятие. Повторю, делает человек. Бог сделал главное. Бог этот мир сотворил. Понимаете? Мир сотворен по совершенно определенным законам. Эти законы поменяться не могут. Добро остается добром, а зло остается злом. Зависть, злость, убийство, кража, прелюбодеяние остаются злом, как бы человек ни пытался это оправдать. Ну, так мир сотворен, понимаете? Вот эта вся гигантская система Вселенной, да, с миллиардами галактик и звезд, и планет, и чего угодно, с парсеками бесконечными пространствами, она вот так сотворена. И вопрос только в одном. Либо человек признает, что эти законы существуют и действует в соответствии с этими законами, потому что Бог говорит человеку: человек, дорогой, будь счастлив. Либо не действует. И говорит, повторяю, человек отвечает: без сопливых разберемся. Я сам себе вселенная, я сам себе царь, бог, воинские начальники, мерила всех вещей. И что из этого получается? Вот чаще всего ничего хорошего не получается. Вот такие дела. Если Бог личностью, глядя на этот ад, который он допускает на земле, он уже сумасшедший. Ничего без Божьего произведения не может произойти, значит, убивает Бог. Опять же, неправильный вывод. Понимаете, то, что происходит на земле, делает человек. Значит, видимо, для вас будет оправдан вывод и оправдан вариант, что Бог должен уничтожить человечество. Признать эксперимент неудавшимся и уничтожить человечество. Возможно, совершить потом новую попытку сотворения Вселенной из ничего. Но у Бога другой подход. Он надеется на то, что человечество через кровь, через боль, через раны, через ошибки постепенно, повторяю, все-таки гуманизируется. И человечество все вместе двигается все-таки совершенно к другому пониманию своего предназначения во Вселенной. Вот Бог, смею предполагать, рассчитывает на это. Ух. Так. То, что женщина создана из ребра Адама, это аллегория? Да, это аллегория. Отвечу коротко. Так. Ищем. Есть ли еще вопросы? Потому что время передачи стремительно заканчивается. Так, спор о детях специальный отдельно. Если хотите, можем когда-нибудь специальную передачу этому посвятить. Так, докопаться так до сути. Ну, хорошо. Я думаю, что на этом просто сегодняшний эфир мы закончим. Вот хочу напомнить всем нашим зрителям, всем нашим слушателям. Дорогие друзья, в самых чудовищных обстоятельствах можно оставаться человеком. И в тюрьме можно оставаться человеком. И даже на царском престоле можно оставаться человеком. Есть тому примеры. А можно, сидя в идеальных тепличных условиях, превращаться в чудовище и в ничтожество. Все зависит от самих нас. Сил вам, здоровьем, мужества все преодолевать. Встретимся через неделю в 13:00 на канале «Ищем выход». Будем искать выход. Что нам еще остается? Всего доброго. До свидания.